На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Международный суд ООН в Гааге потребовал у Израиля не допустить акты геноцида в секторе Газа. Грузинская мечта официально приступает к работе над выполнением 9 рекомендаций Евросоюза. Гражданство в тренде, что стоит за растущим желанием людей приобрести юго-осетинский паспорт. Почему в самопровозглашенной республике Абхазия снова стал популярным сталинский бред? Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Международный суд ООН в Гааге в пятницу обязал Израиль принять все меры, чтобы не допустить акта геноцида в секторе Газа. Это первый предварительный вердикт по иску Южноафриканской республики. Претория требовала принудить Израиль к немедленному прекращению огня. И хотя в решении суда нет такого пункта, сам факт вердикта может ослабить позиции еврейского государства на международной арене. В самом Израиле назвали вердикт попыткой дискриминации страны. Владимир Унанянц следил за событием.
Израиль должен принять все возможные меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа, а также для наказания причастных к ним и для улучшения гуманитарной ситуации в палестинском анклаве. Международный суд ООН в Гааге вынес первичное решение по иску Южноафриканской республики против еврейского государства. Председательствующая на процессе судья Джоан Донахью подчеркнула, что Израиль должен отчитаться перед судом о том, какие шаги он предпринял в течение месяца.
Суд считает, что в нынешней ситуации Израиль должен, в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о геноциде, принять все меры в пределах своих полномочий для предотвращения совершения в отношении палестинцев в секторе Газа всех действий, входящих в сферу действия Конвенции. Суд также считает, что Израиль должен принять немедленные и эффективные меры, чтобы обеспечить срочное предоставление необходимых основных услуг и гуманитарной помощи для решения проблем, с которыми сталкиваются палестинцы в секторе Газа. Израиль также должен принять эффективные меры для предотвращения разрушений и обеспечения сохранения доказательств, связанных с обвинениями в действиях, предусмотренных статьями 2 и 3 Конвенции о геноциде против членов палестинской группы в секторе Газа.
В декабре прошлого года Южная Африка обратилась в Гаагу с утверждением о том, что военные действия Израиля в секторе Газа равноценны геноциду палестинцев и потребовала срочного международного вмешательства, чтобы остановить войну. Претория настаивает, военные действия Израиля в Газе являются нарушением Конвенции ООН о геноциде, подписанной в 1948 году во избежание повторения Холокоста. Министр юстиции ЮАР Рональд Ламола считает решение победой Газы.
То, что ни в одной части мира не может быть исключительности, и Израиль не может быть освобожден от выполнения своих международных обязательств, является победой международного верховенства закона, и мы надеемся, что они выполнят постановление суда, прекратят огонь, позволят осуществить поставки гуманитарной помощи, потому что речь о детях, уязвимых женщинах и стариках Газы, народе Газы. Я верю, что для них это победа Газы. Мы верим, что президент Мандела будет улыбаться в своей могиле, как один из защитников Конвенции о геноциде, как и наш нынешний президент Сирил Рамафоса, потому что помог нам продвинуться в этом вопросе.
26 января рассматривалось только требование ЮАР о немедленных мерах давления на Израиль с целью защитить палестинское мирное население, тогда как финальный вердикт, по словам специалистов, может занять годы. Тем не менее, сам факт того, что Международный суд на данном этапе согласился поддержать ЮАР, может привести к международным санкциям против еврейского государства. Израиль все обвинения отвергает. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал решение суда попыткой вопиющей дискриминации его страны.
Israel's commitment to international law is unwavering. Equally unwavering
Приверженность Израиля международному праву непоколебима. Столь же непоколебимо и наше священное обязательство продолжать защищать нашу страну и наш народ. Как и любая страна, Израиль имеет неотъемлемое право защищать себя. Подлая попытка отказать Израилю в этом фундаментальном праве является вопиющей дискриминацией еврейского государства. Обвинение в геноциде, выдвинутое против Израиля, не только ложно, но и возмутительно, и порядочные люди во всем мире должны отвергнуть его. Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста я снова клянусь, как премьер-министр Израиля, никогда больше. Израиль будет продолжать защищаться от Хамас, террористической организации, осуществляющей геноцид.
Находящийся в Гааге Международный суд является высшей судебной инстанцией ООН. Он может предписать Израилю прекратить наземное наступление и воздушные удары против Газы, которые были спровоцированы нападением Хамаса 7 октября. Но, по словам юристов, это не означает, что Израиль немедленно выполнит требования суда. Биньямин Нетаньяху уже дал понять, что подобные призывы, исходящие от любой инстанции, будут проигнорированы.
On October 7th, Hamas perpetrated the most horrific atrocities against the Jewish people since the Holocaust.
7 октября Хамас совершил самые ужасные злодеяния против еврейского народа со времен Холокоста, и он клянется повторять эти зверства снова и снова. Наша война ведется против террористов Хамаса, а не против палестинского гражданского населения. Мы продолжим содействовать гуманитарной помощи, но мы также продолжим делать все необходимое, чтобы защитить нашу страну и наш народ.
We will continue to do what is necessary to defend our country and defend our people.
7 октября 2023 года боевики Хамаса и других палестинских группировок проникли на юг Израиля, убив более 1200 человек, в основном мирных жителей, и захватив около 240 заложников. Последовавшая за этим военная операция Израиля, по данным подконтрольного Хамасу местного Минздрава, унесла жизни свыше 25 тысяч палестинцев, среди которых много женщин и детей. В палестинской администрации назвали решение суда первым шагом к справедливости.
Мы знаем, что наши стремления и наши требования высоки. Мы живем в условиях жестокой оккупации более 75 лет и призываем в конечном итоге положить конец оккупации. Сегодняшний день был хорошим первым шагом. Мы хотели видеть скорее прекращение огня, а не просто ограничение. Мы призываем международное сообщество продолжать оказывать давление на Израиль. Мы благодарим Южную Африку за этот очень хороший, смелый шаг.
Заявил мэр Рамаллы Исса Касис. На фоне оглашения предварительного решения Международного суда ООН по всему миру, в том числе в самой Гааге, прошли многочисленные акции как противников Израиля, так и его сторонников.
Что им делать? Что им делать? 7 октября было убито почти 2000 человек. Что им делать? Просто сидеть и ждать следующего 7 октября?
Just sit there and wait for the next 7th of October?
Говорит поддерживающий Израиль Джей Крессент. Решение о срочных предписаниях Израилю, исходя из обвинений в нарушении Конвенции ООН о геноциде, принимала коллегия 17 судей. Она рассматривала 9 чрезвычайных мер, предложенных Южной Африкой, которые включают прекращение огня, доставку гуманитарной помощи, возвращение перемещенных лиц в свои дома, непрепятствование международным расследованиям в Газе и предоставление регулярных отчетов о выполнении предписанных мер. В итоге решение поддержали 15 судей, двое выступили против. Временные меры должны стать первым шагом к прекращению огня. Но, как отмечают эксперты, согласившись на предложенные ЮАР меры, принудить Израиль приостановить свою военную операцию Международный суд ООН не сможет. Тем не менее, само решение ослабит позиции Израиля на международной арене, а его главному союзнику, Соединенным Штатам Америки, осложнит работу по оказанию поддержки израильскому руководству. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
С завтрашнего дня грузинская мечта официально приступит к работе над выполнением 9 рекомендаций Евросоюза. Партия власти пригласила парламентскую оппозицию и гражданский сектор подключиться к процессу. Все стороны заявили о готовности к работе, от итогов которой зависит начало диалога Тбилиси с Брюсселем о вхождении в Евросоюз. О том, что стране желательно поскорее приступить к этой тяжелой работе, заявил в пятницу посол ЕС Грузии Павел Герчинский. Он же сообщил, что делегация организации с большим вниманием будет наблюдать за всеми процессами, связанными с выполнением заданий, в том числе и за выборами. Подробности Умзии Парисишвили.
Приглашение от грузинской мечты подключиться к началу ее работы над выполнением 9 еврорекомендаций получили представители всех оппозиционных политических сил в парламенте, а также профильные НПО. Первым на приглашение откликнулся один из лидеров стратегии Акмашинебели Паата Манчкаладзе.
«Мы примем участие во всех форматах, какими бы они ни были, потому что это заказ грузинского народа, и мы не хотим развязывать дискуссию с грузинской мечтой о том, должны мы участвовать в этом процессе, войти или нет. Мы хотим дискутировать с ней по существу, по содержанию».
Готовность выразили и все те политические силы, которые в прошлом году в аналогичном процессе участвовать отказывались, не видя в этом смысла. С тех пор в глазах депутата Лелуаны Нацлишвили авторитет грузинской мечты не вырос, но тем не менее она намерена с ней работать. «Грузинскую мечту устраивает, чтобы обсуждался только вопрос о том, кто войдет в рабочие группы, а кто нет. Это не актуально. Главный вопрос – кто обеспечит осуществление реформ? Грузинская мечта не та политическая сила, которая осуществит эти реформы». Недоверие у политических оппонентов обоюдное. В правящей силе тоже не в восторге от согласия оппозиционеров сесть за ними за один стол переговоров, говорит Бекао Дышария, председатель комитета по вопросам диаспоры и Кавказа.
«Я мало верю в преображение за такое короткое время тех людей, которые были против рабочих групп грузинской мечты по выполнению прежних 12 рекомендаций ЕС, и что они якобы сейчас будут действовать в конструктивном, коллегиальном ключе. Думаю, это для них станет очередной платформой для популизма. В какой форме они воспользуются или мы дадим возможность использовать этот прогресс, посмотрим. Что же касается рабочей части, то мы за и призываем их сесть за рабочий стол».
Глава парламентского комитета по процедурным вопросам Иракли Кадагишвили, который лично разослал всем приглашение, также не излучал оптимизм.
«Если они примут участие, будет очень хорошо, но это должно быть участие не для определенной деструкции, провокации, сопротивления, не для изображения рабочего процесса в негативном плане. Сотрудничество должно быть мотивировано именно целями сотрудничества, а не целями устроить политическую обструкцию».
То, что эти встречи будут оборачиваться скандалами, убежден депутат Яко Хвичи, лидер Гирчи.
«К сожалению, я ожидаю, что оппозиция войдет туда для того, чтобы ссориться и ставить спектакли, как это произошло на встрече в ЦИК. Но и от власти я не жду, что она готова что-то изменить. Хотя есть один фактор – это возвращение в политику Бидзины и Иванишвили. Посмотрим, как этот фактор повлияет на мечту и оппозицию. В другом случае я жду того же самого».
Среди приглашенных и глава НПО на страже грузинского суда Нази Джанизашвили. Она, конечно же, готова к сотрудничеству с правящей партией, но, судя по тенденциям, в успех не верит. «У нас в судебной системе такие лица, в том числе в Высшем совете юстиции, председателями судов, которые не отвечают должным критериям. Проблемой остается и то, как шел процесс подбора и утверждения судей с учетом накопившихся проблем и оказался одним из 9 рекомендаций Евросоюза – реформа судебной системы. Все заявления представителей власти по этому вопросу указывают на то, что они не собираются создавать соответствующие механизмы. Это же, конечно, наносит вред будущему евроинтеграции Грузии». Между тем, о важности и скорейшего выполнения 9 рекомендаций напомнил всем политическим силам посол Евросоюза в Грузии Павел Кирчинский.
9 шагов были определены Еврокомиссией и в декабре согласованы с 27 странами на историческом саммите Евросоюза, на котором Грузии был предоставлен статус кандидата. Теперь мы должны двигаться вперед. Предоставление статуса кандидата – это не конец, это только начало тяжелого труда для вступления Грузии в ЕС. Мы надеемся, что работа ускорится, что она будет инклюзивной, конструктивной, и Грузия будет оценена. И я искренне надеюсь, что мы как можно быстрее перейдем к следующему этапу, в частности, к переговорам о вступлении.
«Проведение честных и справедливых выборов – один из среди 9 рекомендаций», напомнил там же посол Гирчинский, перед тем, как сообщить, что впервые за пребывание делегации Евросоюза в Грузии она также возьмет на себя функции долгосрочного наблюдателя за ходом подготовки к выборам, их проведения и подсчета голосов. А главное, добавил посол Евросоюза Гирчинский, это осуществление реформ реформ судебной и избирательной систем. Первая рабочая встреча представителей грузинской мечты оппозиции НПО в парламенте состоится 29 января. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Проблема выселения людей из квартир за долги вновь стала в Грузии актуальной на уходящей неделе. После столкновений во вторник в центре Тбилиси власти не решились на следующий день выселить очередную семью. Такие действия зимой без предоставления альтернативного жилья нарушают права человека, считают правозащитники, и их поддержали президент страны и часть оппозиции. Специалисты же видят в проблеме системные причины, рассказывает Ираклий Урагвелидзе.
Правозащитная организация «Центр социальной справедливости» призвала власти Грузии немедленно отменить запланированные выселения людей из квартир за долги. Одно из них должно было пройти в Тбилиси. Десятки гражданских активистов, граждан и представители СМИ собрались перед зданием дома на улице Дадяни рано утром, чтобы воспрепятствовать в этом сотрудникам Национального исполнительного бюро. Спустя некоторое время бюро исполнения сообщили, что выселение семьи, проживающей на улице Цотной Дадиани, отложено. Напомним, во время силового выселения 23 января на улице Гекелидзе полиции были задержаны 20 участников акции протеста. По словам бывшей владельцы квартиры Марины Хатиашвили, деньги она взяла в долг у Банка Грузии в 2008 году. Кредит покрыть не удалось. В конце декабря 2013 года Тбилисский городской суд вынес решение в пользу банка и обязал Хатиашвили немедленно выплатить 21 тысячу долларов. В противном случае ее квартира, обремененная ипотекой, была бы продана с аукциона. Хатиашвили рассказала Радио Свобода, что в начале 2014 года с нею связался юрист Банка Грузии и посоветовал обратиться к частным кредиторам. По словам Марины Хатиашвили, до 2016 года она заключала с ними шестимесячные контракты. В итоге дом был отягощен ипотекой от ростовщиков. Долг увеличился с 27 тысяч до 50 тысяч долларов. По словам же адвоката последнего кредитора Дариджан Двали, недвижимость была продана с аукциона из-за невыплаты кредита. В итоге она заплатила долг банку и выкупила квартиру в счет покрытия своего долга. По их же словам, продать квартиру Хатиашвили площадью 108 квадратных метров отказалась, как отказалась и от альтернативной площади на окраине города. Выселение откладывалось несколько раз. Процесс выселения активно комментируют политики. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила эти действия, заявив, что выселение людей зимой запрещено во всех европейских странах. Нацдвижение считает произошедшее результатом деятельности Бидзины Иванишвили. На специальном брифинге лидер партии Леван Хабешвили заявил, что в период правления грузинской мечты чистая прибыль банков увеличилась в 18 раз.
Миллиардели олигархи спиробебши.
Окружение олигарха забывает внести в декларации дома, столько они понастроили. У премьер-министра наручные часы за 300 тысяч лари. В домах висят картины на сотни тысяч лари. За автомобили платят сотни тысяч лари. В то же время мы наблюдали в прямом эфире, как миллиардер, банкир-ростовщик выгнал гражданина из дома зимой, в мороз и холод. Все элементарно. Тут богатство Бидзины Иванишвили, а там банковская олигархия и проценты, которые висят на шее граждан.
Сказал Хабешвили. Необходимо отметить, что с 2018 года в отношении частных кредиторов Грузии действуют строгие правила. Физические лица не могут оформлять друг другу долги в иностранной валюте. За кредит в лари нельзя получать в залог недвижимость. Иными словами, запрещено подписывать договор ипотеки между физическими лицами. Однако, по словам главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, ростовщики нашли обходной путь.
Вместо ипотеки они подписывают договоры покупки с правом выкупа, что означает, что заемщик автоматически передает недвижимость кредитору в обмен на кредит и подписывает условия, которые могут оказаться для него финансово разрушительными. В период до 2018 года удостоверено 1500 договоров купли-продажи недвижимого имущества с правом выкупа, а за последующие два года количество таких сделок увеличилось почти в 8 раз. Так что решение проблемы заключается заключается не только в ужесточении правил. Необходимо эффективное снижение уровня бедности и информирование людей, чтобы они не соглашались на условия, которые они не в состоянии выполнить.
Правозащитники заявляют, что акции протеста будут продолжены. Их участники считают, что семья из квартиры на Кекелидзе была обманута при поддержке государства. И главное, что подчеркивают правозащитники, в стране нет справедливого, беспристрастного и свободного от коррупции суда, который при рассмотрении подобных вопросов выявил бы мошеннические сделки и не давал бы возможности недобросовестным кредиторам нарушать требования закона. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
2197 человек получили гражданство самопровозглашенной Республики Южной Осетии в 2023 году. По словам председателя комиссии по вопросам гражданства Егора Кочиева, в основном это люди, чьи корни связаны с Южной Осетией. При этом, как отмечают наблюдатели, лишь единицы из них могут поменять постоянное место жительства и переехать в республику. Что стоит за желанием обзавестись юго-осетинским паспортом, выяснял Мурат Гукимухов.
По словам председателя комиссии по вопросам гражданства Егора Кочиева, в прошлом году было подано 2225 заявлений на получение гражданства, из которых 2197 удовлетворили, отклонили 34, еще 292 находятся на стадии проверок. Как сообщил Егор Кочиев в интервью СОПЕ, цитирую, «Как правило, увеличение числа людей, желающих приобрести гражданство, связано с теми, кто имеет исторические корни. Есть люди, получающие гражданство по проживанию, по браку, но их количество намного меньше». Конец цитаты. По мнению осетинского блогера Алика Пухати, принято считать, что большинство из соискателей юго-осетинского гражданства – это автолюбители, которые таким образом хотят уклониться от растаможки иномарок по непомерно высоким российским тарифам. Действительно, юго-осетинский паспорт дает им право растаможить автомобиль иностранного производства примерно в 20 раз дешевле и ездить по России с юго-осетинскими госномерами. Тем не менее, считает Алик Пухати, это лишь один из многих мотивов – обзавестись юго-осетинским паспортом.
В текущей ситуации законодательство Южной Осетии оказалось гораздо более мягким по сравнению с законодательством России в вопросах публичных высказываний, публичной деятельности. Ну и, в принципе, правовой режим в Южной Осетии сейчас на порядок мягче, чем в России. И это, скажем так, является одним из мотивов получить второй паспорт на всякий случай, по крайней мере, в 2023 году. Во-вторых, для многих молодых людей получение паспорта – это также возможность пройти службу в армии в гораздо более удобных условиях, близко от дома и без каких-либо эксцессов в виде дедовщины, уголовщины и возможного давления со стороны руководства армии, чтобы заставить подписать контракт, допустим. Ну и, наконец, надо учитывать, что очень многие люди планируют свою старость провести у себя на своей исторической родине. Земля стоит дешевле, можно обзавестись участком на своих родовых землях, там, где еще сохранились могилы предков, и вести там какое-то хозяйство. При этом, опять же, получать пенсию из той же России. И этих денег вполне будет хватать на то, чтобы жить в экологически чистом регионе, рядом со своими дальними родственниками. Доживать остаток жизни в курортной зоне, в теплом климате Южного Кавказа.
По мнению предпринимателя в сфере туризма, блогера Алана Парастаева, из тысяч, которые получают юго-осетинское гражданство, в республику на постоянное место жительства переезжают лишь десятки. Главная причина – здесь нет перспективы карьерного или профессионального роста. Сложно вести бизнес, республика оторвана от крупных рынков сбыта, труднодоступны банковские кредиты и тому подобное. Поэтому амбициозные предприниматели в основном выезжают из республики, а местные выпускники престижных российских вузов пытаются обустроить свою жизнь в российских мегаполисах или даже эмигрировать на Запад. Но есть у жизни в Южной Осетии и свои преимущества, говорит Алан Парастаев.
Кто не претендует на какую-то роль, то приехать и просто работать, то да, есть такие. Но в основном это все-таки уже которые пенсионного и приближающиеся к пенсионному возрасту. Всю российскую пенсию получают, почему бы сюда не переехать? Здесь тепло, родственники, условия жизни неплохие, нету какой-то нервозности, большой городок. Более теплые людские отношения, все-таки этого тоже не отменишь. Есть пару примеров. У меня когда инициаторами переезда сюда были, например, россиянки, жены выходцев из Южной Осетии, и оставались довольны.
А чем они довольны?
Здесь удобнее воспитывать детей. Может, они не касаются той, не то,
То есть дети более защищены?
Менее вовлечены. Все-таки здесь вот они были традиционное более общество. Пока. Хотя тоже покачивается уже.
В настоящее время при постоянном населении республики около 30 тысяч человек, количество избирателей составляет порядка 60 тысяч. То есть за пределами республики постоянно проживает половина граждан. И это не считая их несовершеннолетних детей или совершеннолетних, но пока без гражданства. По наблюдениям Алика Пухати, в югоостинском обществе в целом позитивно относятся к увеличению своих граждан, вне зависимости от того, где они проживают, говорит Алик Пухати.
Хотелось бы отдельно отметить, что со стороны осетин за пределами Южной Осетии растет запрос на то, чтобы государство Южной Осетии выдавало паспорта всем осетинам по факту своего происхождения. Будь это сирийские осетины, турецкие осетины или даже венгерские ясы. Если люди идентифицируют себя как осетин, и у них есть прямая кровная связь, то они должны без каких-либо проблем получать паспорт Южной Осетии. И очень часто это выносится на общественное обсуждение, это обсуждают, дискутируют. Но, к сожалению, ВОЗ не там. Да, 1000 паспортов за год это довольно много, учитывая небольшое население Южной Осетии. Но все-таки есть требование то, чтобы государство Южной Осетии стало государством для всех осетин. Значительная часть общественников Осетии, вообще активистов осетинских, они видят в этом перспективу проекта осетинской государственности, которая сейчас находится в каком-то кризисном состоянии, возможно, даже в тупике.
Это был осетинский блогер Алик Пухати. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
О чем писали на уходящей неделе печатные электронные издания в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Обзор прессы в Цхинвале подготовила Зарина Санакоева.
Газета «Республика» напоминает читателям о дате 19 января. В этот день, в 1992 году, в Южной Осетии состоялся референдум о независимости. В тот день 99% жителей республики высказались за суверенитет Южной Осетии. Практически такое же количество проголосовало и за последующие вхождения в состав России. Газета публикует мнение политолога, советника президента Южной Осетии Вячеслава Губозова. Он отметил, что правильность осознанного исторического для республики выбора, сделанного народом 19 января 1992 года, подтвердили итоги и следующего референдума, который прошел в Южной Осетии 12 ноября 2006 года, то есть почти через 15 лет после первого референдума о независимости. Думается, все понимают, что вопрос вхождения в состав России и объединения с Севером Алании – это не вопрос сегодняшнего дня. Когда время придет, этот вопрос, по примеру Крыма, будет решен молниеносно. Референдум же 92 года находится в полноте своих решений, которые никто не отменял. И этого достаточно. Пока же надо обустраивать то, что уже имеем, пишет Кубозов после экскурса в историю. Тему вхождения в Россию в связи с годовщиной референдума в СМИ и благосфере Южной Осетии за последнюю неделю поднимали часто. Телеграм-канал «Сидамон» комментирует эксперта Владимира Новикова, который заявил во время телемоста «Москва-Цхинвал», что присоединение Южной Осетии к России сейчас нежелательно. Автор напоминает, что эксперт последовательно выступал с этой точкой зрения и сам тоже приводит выдержки из своих публикаций, сделанных еще в 2014 году. По мнению автора, присоединение Крыма к России не прецедент в случае Южной Осетии. Впереди тогда еще были выборы Южной Осетии, которые больше напоминали референдум о вхождении в Россию, чем выборы в парламент. Кандидаты соревновались не в том, кто имеет лучшую программу развития республики, а в том, кого больше любят в Кремле. Повестка была проста. Голосуйте за Н, он обеспечит вхождение в состав России. Очевидно, а сегодня тем более, что это был прямой обман избирателям, ведь на уровне Южной Осетии этот вопрос не решается. Избирателям продавали продукт, который продавцам не принадлежит. Выборы прошли, результаты все знают. И не заметили, как тема вхождения тихо-тихо сошла на нет, как будто ее и не было вовсе. Говоря о сегодняшнем дне, автор пишет. Правда, в 2014 году я еще не знал, что эту туфту югоостинскому избирателю будут продавать и в 2024 году. И если Южную Осетию не постигнет судьба Карабаха, в 2034 году. Информационное агентство РИС в преддверии начала избирательной кампании по выборам в парламент начинает публиковать интервью с лидерами политических партий. Новый председатель партии «Единство народа» Сергей Пухаев заявил, что партия намерена участвовать в предстоящих выборах. Комментируя идею снизить 7% барьер для партии, Пухаев отметил, что большое количество политических взглядов не приносит обществу консолидации, а наоборот приводит к разногласиям. Несмотря на это, он высказался против снижения барьера. «Но мы надеемся пройти и будем работать, чтобы заслужить доверие народа и после оправдать его. Вместе с тем, мы очень рады, что люди проявляют гражданскую активность и политическую зрелость. Столько молодежи заявило о себе. Это не может не радовать. Нам очень приятно видеть такие инициативы, и мы всячески поддержим молодежь в их стремлении созидать и расти», цитирует Пухаева информационное агентство РИС. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кейти Боджоришвили. Время краткого выпуска новостей. Уже 9 стран-доноров приостановили финансирование Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам. К США, которые приняли эту меру в пятницу, присоединились Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Австралия и Канада. Они заявили, что не будут выделять средства БАПОР до получения результатов расследования возможной причастности сотрудников агентства к нападению группировки «Хамас», признанной террористической в США и Европейском Союзе, на Израиль 7 октября прошлого года. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш признал серьезность выдвинутых в адрес БАПОР подозрений, но призвал международное сообщество обеспечить продолжение гуманитарной работы агентства. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал к прекращению работы БАПОР в секторе Газа. Он заявил, что агентство консервирует проблему беженцев, мешает миру и служит гражданским крылом Хамас в Газе. По мнению министра, в будущем восстановлении Газы на место БАПОР должны прийти другие агентства, по-настоящему преданные идеям мира и развития. Глава БАПОР Филиппе Лазарини в своем заявлении сообщил, что попавшие под подозрение сотрудники уволены, и если подозрения подтвердятся, предстанут перед судом. О подозрениях в адрес сотрудников БАПОР, которые, возможно, лично участвовали в нападении Хамас на Израиль 7 октября 2023 года, стало известно в пятницу. Пакет соответствующих материалов был представлен Израилем. Речь идет о 12 сотрудниках агентства. Один из них погиб, 9 уволены, личности еще двоих устанавливаются. Израиль и признанная террористической в США и ЕС радикальная палестинская группировка «Хамас» близки к заключению через посредников соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом сообщают американские СМИ, в частности Wall Street Journal и New York Times, в преддверии переговоров в Париже, в которых, как сообщалось ранее, должны принять участие глава израильской спецслужбы Моссад, руководитель ЦРУ Ульям Бернс, а также представители Катара и Египта, поддерживающие связь с руководством Хамас. Соединенные Штаты, как следует из сообщений, активно способствуют переговорам. Президент США Джо Байден в пятницу обсуждал по телефону их с лидерами Египта и Катара. Также большое значение придается миссии главы ЦРУ Уильяма Бернса на переговорах в Париже. На фоне сообщений о мирных переговорах интенсивность боевых действий в секторе Газа не снижается. Израильские военные, по сообщениям, окружили город Хан-Юнис на юге сектора и продолжают наносить удары по объектам, связанным с Хамас. Тысячи палестинцев в последние дни покинули город, спасаясь от боевых действий. Российские войска вечером в субботу и в ночь на воскресенье атаковали ряд регионов Украины ракетами и беспилотниками типа «Шахид». Есть попадания в промышленные и инфраструктурные объекты, о пострадавших не сообщалось. В Полтавской области произошел масштабный пожар на промышленном объекте после ракетного обстрела баллистическими ракетами. Об этом сообщил глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин. Он же опубликовал фото пожара. Пострадавших, по данным властей, нет. По ряду сообщений, обстрелу подвергся нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг, по которому российские войска наносили ракетные удары и раньше. В этот раз по нему были выпущены две баллистические ракеты «Искандер». Российские военные обстрелы пока не комментировали. В Стамбуле в воскресенье двое неизвестных в масках, по сообщениям, совершили вооруженное нападение в католической церкви во время богослужения. Один человек был убит. Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, нападение произошло в церкви Санта-Мария в районе Сарыер-Бюйкдере. Не уточняется, какое оружие было у нападавших. Нет также подробностей о личности погибшего. По ряду сообщений большинство прихожан храма составляют живущие в Стамбуле итальянцы. Папа Римский Франциск выразил солидарность с прихожанами. Абхазские власти отказали в рабочем визите в самопровозглашенную республику специальному представителю ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойву Клару. Об этом говорится в заявлении дипломата, которое публикует Gem News. В рамках реализации своего мандата я собирался посетить Абхазию в конце января 2024 года. К сожалению, наши собеседники там сказали мне, что это невозможно. За последние полгода мы получаем такой ответ уже второй раз, пишет Клар. По словам дипломата, после назначения на должность спецпредставителя ЕС в 2017 году он неоднократно посещал Абхазию, однако подобных проблем никогда прежде не возникало. Сегодня мы подошли к ситуации, когда Абхазия, похоже, закрывается. Я не понимаю, каким образом эти события отвечают чьим-либо интересам, особенно населению Абхазии. Открытость Абхазии не должна стать жертвой войны России против Украины, пишет Клар. Он указал, что ЕС не только играет ключевую роль в содействии диалогу между Тбилиси и Сухуми, но и профинансировал в Абхазии множество программ в сферах здравоохранения, образования, культуры и сельского хозяйства. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кити Бучаришвили. Продолжаем программу. Какой была неделя на Северном Кавказе? Об этом мы узнаем из подкаста «Кавказ Реалии».
Конфликт главы Чечни с депутатом Госдумы, стычка с кадыровцами в оккупированном Мелитополе. Об этом и не только в 168-м выпуске еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Глава Чечни Рамзан Кадыров вступил в конфликт с депутатом Госдумы от КПРФ Михаилом Матвеевым. Причиной стали высказывания парламентария о мусульманах в России. В частности, Матвеев допустил столкновение с ними после окончания войны в Украине. Депутат говорил об этом в контексте конфликтов с мигрантами в стране.
Я думаю, что когда СВО закончится и вернутся с фронта, там 500 000 или больше наших ребят, то вот тогда, я думаю, начнутся основные такие столкновения, скажем так, между теми, кто к этому времени уже почувствует себя хозяевами в нашей стране, да, и их настоящими хозяевами нашей страны.
Интервью Матвеева было опубликовано 3 января. Кадыров отреагировал на него через 20 дней в своем телеграм-канале. Он оскорбительно высказался о депутате и предложил его, я цитирую, «вытурнуть». Вскоре Матвеев записал покаянное видео. Он подчеркнул, что говорил исключительно о мигрантах и неких радикалах, и извинился.
Если меня кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счет, мне не стыдно извиниться, потому что я имею в виду именно тех радикалов, с которыми идет, собственно, борьба.
Дальнейшего публичного развития конфликт не получил. В Госдуме и КПРФ недовольство Кадырова депутатам не комментировали, но и требование главы Чечни, чтобы Матвеева проверили компетентные органы, осталось в телеграме. В 2023 году в России действительно ухудшилась ситуация с правами живущих в стране мусульман. Например, в регионах участились облавы на получивших гражданство бывших мигрантов, в том числе в мечетях. Зачастую задержанным вручают повестки или сразу доставляют в военкоматы для отправки на войну в Украину, писал сайт «Север Реалии». Вместе с этим в России продолжаются конфликты на почве нетерпимости к мусульманам, например, из-за ношения религиозной одежды. Кроме того, в СМИ регулярно появляются сообщения о притеснениях верующих в местах лишения свободы в немусульманских регионах. Только за последний месяц стало известно как минимум о 3 таких случаях. На давление по религиозному признаку жаловались осужденные из Дагестана, Ингушетии и Чечни. Рамзан Кадыров, который нередко пытается выступать в роли защитника ислама, реальные случаи нарушения прав мусульман в России игнорирует, не говоря уже о нарушениях прав жителей самой Чечни, из-за чего в отношении главы республики, членов его семьи и ближайшего окружения действуют санкции стран Запада.
Так какого числа он у вас?
Что?
Так какого числа?
Бессрочный.
Бессрочный, да? БЭК, он считается недействительным.
Что вам читается? Я командир батальона. Что вам читается? Командир мне полка выдал, все.
На неделе стало известно о стычке с кадыровцами на блокпосту в оккупированном России украинском Мелитополе в Запорожской области. На опубликованной в телеграм-каналах записи, предположительно, сотрудник военной полиции останавливает автомобиль «Мерседес» с московскими номерами. Внутри него люди в камуфляжной форме. Постовой просит у них документы, разрешающие проезд. Делает замечание, что в пропуске не указана дата окончания срока его действия, из-за чего документ не может считаться действительным, и просит прижать машину к обочине для дальнейшей проверки. Вместо этого водитель выходит из автомобиля, тогда постовой взводит свой автомат, и тут же к нему с пистолетом подбегает один из пассажиров. Далее на видео бойцы наносят удары остановившему их сотруднику и ругаются на него матом, в том числе угрожая изнасилованием. Как выяснилось, устроившие стычку военные – это бойцы чеченского батальона «Восток Ахмат», входящего в структуру российской армии. Командиром подразделения с лета прошлого года является Ваха Хамбулатов. Именно он на видео угрожает пистолетом сотруднику военной полиции. Глава Чечни в своих публикациях называет Хамбулатова дорогим братом. Осенью командир батальона «Восток Ахмат» получил в Грозном высшую награду республики – орден Ахмата Кадырова. Известно также, что в начале 2000-х Хамбулатов состоял в одном из ичкерийских отрядов, но затем перешел на сторону российских войск. Служил в личной охране Рамзана Кадырова. В Украине Хамбулатов воюет с 2014 года. В Грозном конфликт на блокпосту в Мелитополе прокомментировали через 3 дня после появления сведений о нем. Это сделал министр информации Чечни Ахмед Дудаев. Он заявил, что стычка произошла в прошлом году, отверг какую-либо вину кадыровских бойцов, а их грубое поведение объяснил психологическим состоянием. Военный аналитик Давид Шарп в комментарии сайту «Кавказ Реалии» объяснил стычку в Мелитополе низким уровнем дисциплины в подразделениях армии России из Чечни.
Дисциплину возможно навести везде, были бы соответствующие усилия. Хотя, конечно, от контингента очень много зависит. Но, судя по всему, такого рода соединения, которые по этническому принципу набраны. Командиры у них, в общем-то, то, не только же их соотечественники, но по менталитету, надо полагать, и по подходу к воинской дисциплине далеко не ушли от своих подчиненных. Соответственно, это все проявляется, проявляется не раз.
После начала полномасштабного вторжения в Украину уже сообщалось о конфликтах между кадыровцами и другими российскими военными на оккупированных территориях в Херсонской и Донецкой областях. Эти случаи Грозный не признал, а привлечение виновных к ответственности неизвестно. В регионах юга России продолжаются преследования активистов, выступающих против вторжения в Украину. На этой неделе стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Никиты Ботберга, который жил в Сочи и был вынужден эмигрировать в 2022 году из-за угроз силовиков и избиения после участия в антивоенных протестах. Теперь Ботберга обвиняют в призывах к терроризму, он объявлен в розыск. По данным СМИ, причиной возбуждения уголовного дела стала публикация активиста в Инстаграме со словами «Кто не боится, давайте объединяться». Тем временем в Волгограде 24 января были временно задержаны сборщики подписей за выдвижение политика Бориса Надеждина кандидатом в президенты России. Надеждин – единственный потенциальный кандидат, который открыто выступает против войны с Украиной. Волгоградских сборщиков подписей за его выдвижение задержали в местном кафе «Вкусная точка», это бывший «Макдональдс». С них взяли объяснение. Полицию вызвал директор заведения, куда пришли активисты. Он же позднее написал заявление в МВД, содержание которого пока неизвестно. 25 января сторонника Надеждина доставили в отдел полиции в Краснодаре. Об этом редакции «Кавказ Реалии» заявил сам активист Дмитрий Новожилов. По его словам, полицию вызвали охранники торгового центра, где он собирал подписи. После дачи объяснений Новожилова отпустили без составления какого-либо протокола. Активист утверждает, что его удерживали в отделе МВД около 6 часов. На этом у меня все. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Эхо Кавказа.
Может ли Украина под влиянием Запада согласиться на какие-либо переговоры о мире с Россией? Эта тема снова стала актуальной после публикации агентством Bloomberg утверждения о том, что существуют некие сигналы для Соединенных Штатов Америки от российского президента о его готовности сесть за стол переговоров. Прокомментировать тему мы попросили гостя недели украинского политолога Евгена Магду.
Гость недели.
Агентство Bloomberg, ссылаясь на близкие к Кремлю источники, утверждает, что Владимир Путин подает Соединенным Штатам сигналы о своей готовности к переговорам о мире в Украине. При этом он готов дать ей гарантии безопасности, я имею в виду Украине, и отказаться якобы от требования ее нейтралитета. Если она... при условии, если она не будет претендовать на захваченные Россией территории. Как вы считаете, господин Магда, это похоже на правду? Вы видите какие-нибудь предпосылки к тому, что Путин может отказаться от прежних целей?
Я должен сказать, что все происходящее вписывается в одну простую концепцию. Путин готовится к перевыборам Путина, которые пройдут в середине марта. И поскольку Россия намерена проводить эти перевыборы, в том числе на оккупированных территориях Украины, что нарушает нормы международного права абсолютно очевидно, Россия пытается маневрировать, чтобы лишить Запад платформы для формирования общей позиции. Мы же прекрасно понимаем, что если Соединенные Штаты и страны «семерки» не признают эти выборы по причине проведения их на оккупированных территориях, то это будет очередной удар по позициям Путина. Поэтому Путин будет отправлять разнообразные сигналы, будет пытаться запутывать. Ведь совсем недавно, буквально несколько недель назад, Путин говорил о том, что лозунг денацификации абсолютно актуален, что в Украине правят нацисты. Ну, я не буду все это повторять, потому что не вижу смысла повторять чушь. И, соответственно, у меня есть вопрос. Остались ли еще в мире люди, которые верят господину Путину после всего, что он осуществил на посту президента? Я понимаю, что политическая система мира работает так, что представить себе существование мирового сообщества без России невозможно. Но это неправда. Все империи разваливаются. Российская империя, которая сейчас почему-то называется Федерацией, также развалится. Вопрос времени.
Агентство еще отмечает, что это своеобразные сигналы российского президента Соединенным Штатам, хотя там не видят особых признаков того, что Путин готов к переговорам. Тем более, что главной целью войны, объявленной Россией и Украине, было именно противодействие ее вступлению в НАТО. Как вы думаете, в США не видят или не хотят видеть эти признаки?
В США сейчас достаточно острый политический кризис, связанные с противостоянием демократов-республиканцев в Конгрессе, и они не могут выделить финансовую помощь не только для Украины, но и для своих, я бы сказал, более системных союзников из Израиля и Республики Китай, Тайвань. Но Россия ведь таким образом подрывает один из основополагающих принципов Запада – не говорить об Украине без Украины. Россия очень сильна, и это следует признать, в рефлексивном управлении. Она умело использует тот факт, что в странах Запада есть представители истеблишмента, которые хотят как можно скорее завершить войну. Завершить войну даже на российских условиях. Вот что самое страшное. А такое стремление завершить войну со стороны Кремля, оно свидетельствует о том, что Кремль далеко не так силен, как он пытается показать мировому сообществу.
Тем не менее, некоторые западные страны и политики все-таки оказывали и продолжают оказывать давление на Украину. Если помните, это началось еще весной 2022 года. Об этом говорил журналист «Таймс» Саймон Шустер в своей книге о президенте Украины.
Украинский политик, который в нынешних условиях объявит о своей готовности подписывать мирный договор с Россией, станет политическим трупом. Я бы хотел, чтобы наши слушатели в этом не сомневались. Потому что тот объем жертв и тот объем нанесенного ущерба, который существует, он просто исключает действия на условиях России. Не забывайте, что на сегодняшний момент оккупировано порядка 20% территории Украины. Это самая крупная площадь в Европе, да и по большому счету в мире, после Второй мировой войны. И если мировое сообщество проглотит факт оккупации, признав итоги перевыборов Путина, а я думаю, что ему нарисуют никак не меньше 90% поддержки, то возникнет вопрос кризиса западной демократии, если она оказывается неспособной против этого бороться. Украина же не имеет другого выхода, как бороться. Я вам приведу простой пример. На прошлой неделе у нас была презентация исследования по Страткому, которое проводила Академия службы безопасности Украины, и мне вручили сертификат тренера на тренинге, который проводила Академия СБУ и Центр информации и документации НАТО уже в далеком декабре 2021 года. Как вы думаете, что будет со мной, если гипотетически Россия победит, а я буду оставаться на тот момент в Украине?
Понятно. Да, мы знаем, что в Украине официально действует запрет на переговоры. То есть вы хотите сказать, что сейчас побудить Киев на какие-то компромиссы ничто не может? Ни затяжная стадия войны, ни уменьшение помощи со стороны Запада, ни усталость Запада от этой войны, ни большие потери?
Я правильно понимаю, что вы считаете уменьшение западной помощи фактором давления на Украину?
Ну, мне приходилось слышать такое мнение.
Но тогда возникает вопрос о моральном лице Запада, который оказывает давление на жертву агрессии для того, чтобы она раздумывала о прекращении сопротивления. Это вполне вписывается в концепцию и планов Кремля, и российской пропаганды. Я спрошу как историк по образованию. Вы же помните из учебников истории, к чему привели попытки умиротворить Гитлера? Почему попытки умиротворить Путина под любым соусом нужно рассматривать иначе? Вот объясните мне. Запад просто должен сформировать новую моральную парадигму. С одной стороны, Украина должна показывать, что она является острием в борьбе добра и зла. И показывать это намного активнее. Это моя главная претензия к украинской власти, что она не показывает этого, что она не демонстрирует Западу своей решимости, не показывает законами, решениями, кадровыми решениями. Но ведь Запад, если он таким образом умиротворит Россию, чисто географически, если Украина, вопреки логике развития событий, превратится в плацдарм для дальнейшей агрессии, это уже в странах НАТО не смогут спать спокойно, понимаете? Во многих странах НАТО. Потому что Россия тогда получит оперативный простор намного больший. И она сможет выстраивать агрессивные планы куда более эффективно.
А какие настроения в украинском обществе по поводу возможности переговоров? Кто-нибудь говорит о том, что на каких-то приемлемых условиях стоит соглашаться на переговоры?
Я не знаю политиков, которые говорят о том, что они готовы, чтобы война закончилась побыстрее на российских условиях. Таких нет. Что значит, скажите, какие приемлемые условия после Бучи, после Мариуполя или после вот нынешней постановки с Ил-76? Какие приемлемые условия, если Россия совершила тысячи военных преступлений за 23 месяца полномасштабного вторжения? Как формулировать приемлемые условия?
Я говорю в данном случае не о политиках, а о обществе, о народе украинском.
В обществе настроение разное, потому что, да, минувший год, 23-й, он стал первым полным годом, когда мы жили в состоянии широкомасштабного вторжения. Это безусловная правда. Но это не означает, что есть какие-то капитулянские настроения на тему того, что стоит вести переговоры с Россией. Нет, я такого не наблюдаю.
Это был украинский политолог Евген Магда. В Абхазии обратили внимание на скандал в связи с появлением в одном из тбилисских соборов иконы с изображением Иосифа Сталина и тем, как грузинское общество из-за этого разделилось. В самопровозглашенной республике вроде бы нет почвы для подобного противостояния, но порой общественников возмущает использование в коммерческих целях сталинского бренда, столь сейчас популярного у российских туристов. Виталий Шария размышлял над тем, почему это происходит.
На днях директор детского фонда Абхазии, гражданский активист и блогер Асида Ломия опубликовала короткий пост в Фейсбуке. На Рице у госдачи вывеска у Сталина. То ли кафе, то ли ресторан. Это нормально? Конец цитаты. В ответ зазвучали дружные интернет-комментарии. Нет, не нормально. Конец цитаты. Память коротка, а спрос есть, видимо. Конец цитаты. Какой кошмар. Сколько загубленных жизней Сталином. Неужели хозяева кафе не слышали о таком? Это недопустимо. Ну и водопад у них то молочный, то сталинский, то еще какой. Как конъюнктура подскажет. Конец цитаты. Ну давайте и дальше отмалчиваться на это безобразие. Видно, что нет уже тех ребят, которые поставили бы их на место. Конец цитаты. Маркетинговый ход. Когда кроме денег других мыслей в голове нет, если будет приносить доход, они завтра напишут про кафе у Гитлера. Конец цитаты. Я позвонил Сиди Ломия, и вот что она сказала.
Два месяца назад моя вот очень близкая, она там была, в общем, кто-то из Москвы приехал, они поехали туда.
Ну, и где вот эта сталинская дача, да?
Да, вот тогда на Сталина дачу ты едешь, вот эта фотография, что вы видите там,
да.
Это она и есть. Кафе у Сталина. И еще там написано, по берегу, значит, вы пройдете туда, на дачу, и по берегу метров 10. Там же есть дорожка такая, там можно даже там лавочки сделали. В позапрошлом году, в ноябре, вот я была на даче Сталина. Там этого не было. Кафе этого не было. Но зато я увидела, что там продают маленькие вот эти бюстики Сталина. И этот, ну вот где вот эти сувениры. Я сказала, ой, говорю, а что такое, говорю? Я, как это может? Она говорит, ну, вы знаете, говорит, это же наша история, говорит, представляете? Я сказала, слушайте, говорю, какая наша эта история, говорю. Да, это наша история кровавая, считайте, говорю. Но то, что, говорю, вы продаете здесь, это, говорю, увековечивание его памяти.
Может быть, кто-то тут заспорит, а как же, мол, существование в Абхазии бывших дач Сталина как экскурсионных объектов, и не только на Рице. Но тут есть тонкая, но существенная грань. Дачи – это действительно исторические объекты, и экскурсоводы на них не прославляют эту личность. А вот бюсты, объекты общепита и торговли с таким названием – это уже пропаганда «вождя», в кавычках. Она вспомнила также, как не несколько лет назад в одном крупном сухумском продмаге началась бойкая торговля продукции одного винодела Абхаза с этикеткой на бутылке с портретом Сталина.
Там вовсю продается вино, а на нем фотографии Сталина, понимаете это? То есть сфотографировал, кто-то и прислал мне. Придет к вам этот, эти как органы придут, и все у вас это аннулируют, уберите это оттуда. Она сказала, что мы говорит, сейчас же все уберем, не надо нам никого присылать. Мы, вы знаете, говорит, как отдыхающие покупают. Статуэтки тоже отдыхающие покупают.
Ну правильно, вот тут кто-то пишет в комментариях к вашему этому посту, что это интересно. Интересно, это вот наши или приезжие? Ну, понятно, что открывают наши, местные, но используя что? Используя то, что в России сейчас это на таком пике, вот Сталин, да? Там они поменялись местами, вы же знаете, что, ну, там в конце 80-х в Грузии такой был бум, Сталин. А в России там хотели какой-то суд делать, они возмущались. Сейчас в России... С ума сходят.
Видите, что произошло в Грузии тоже?
Да.
Облили этот, какая-то женщина облила вот эту икону. А оказывается, икона была застекленная. Так что она саму икону и тронула, а фактически только это стекло. Но другое дело, что они там теперь, когда этот народ взволновался, все-таки теперь будут икону переписывать. То есть уберут Сталина от этой иконы.
В Абхазии, конечно, нет ничего подобного такому противостоянию, но есть другое – потакание российской моде на Сталина. Асида Ломи намерена обратиться в дирекцию Рицинского национального реликтового парка.
Честно говоря, это так не оставит. Вы знаете, если мы вот это разрешим, сейчас вот, да, ну, подумаешь, там кафе, да, вот потом начнется еще что-то другое.
Да. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.